Итак, мы продолжаем. Я ждал, когда уже перерыв закончится, чтобы продолжить, знаете, наслаждаться вот этим словом, которым я с вами вам делюсь. Мы идем в очень правильном направлении, и поверьте, что к концу вся картина нарисуется, вы будете понимать, что к чему из того, о чем я говорил вам. Итак, мы говорили о наследстве на небесах. И знаете, очень важно, чтобы мы с вами не упустили из виду наследство на небесах. В Библии написано, в послании к Евреям 6 главе 19 стих написано, я читаю только один стих, нет времени на большее, которое для души, то есть надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутренние щели завесы. То есть надежда на вечную жизнь, на сокровище, на то, что Бог приготовил для нас на небесах, Библия называет или Павел называет как якорь безопасный и крепкий. Знаете, я встречал много разных людей, которые, к сожалению, где-то знаете, не позаботились или не посчитали это слишком важным, вечную жизнь, спасение, и когда что-то не получилось у них в жизни, какие-то, знаете, материальные вещи они не получили, там о чем-то молились, и ответ не пришел, они говорят, а что толку верить? Вы знаете, я хочу вам сказать, что есть те люди, которые оставляют Бога, церковь и так далее, только потому, что они никогда не забрасывали свой якорь туда, в самое небо. Потому что самое великое, самое большое не здесь на земле, а на небесах. И очень важно, чтобы это было ценностью для каждого верующего. На это Иисус обращал внимание, на это апостолы обращали внимание, чтобы вечная жизнь, небеса, приготовленное для нас наследство на небесах, было ценностью для каждого верующего. Как я говорил, что мудрость наша в том, когда это является для нас ценностью. И глупость наша в том, когда это сокровище не является для нас ценностью. Поэтому очень важно, чтобы мы были мудрыми людьми. Мудры, потому что за это идет война в нашем разуме и так далее, есть в целом обществе много всего настроено против веры в небо, в небеса, вы знаете. Поэтому очень важно, чтобы мы забросили туда свой якорь. И тогда нас не унесет. Евангелие, в нем все просто. Как удержаться, как устоять, как пройти через все, как не сдаться, как не опустить руки, как не разочароваться, как забрось свой якорь в самое небо. Вы знаете, что даже когда корабль стоит на пристани, он бросает якорь. Потому что если вдруг начинается шторм, его не вынесет ни на берег, не выкинет и не разобьется. И не разобьется, он также его не унесет в море и не разобьется об волны. Потому что так все устроено, что корабль с якорем, он становится против волн, и волны бьют переднюю часть якоря, и он остается на месте, на плаву и в безопасности. То же самое с нами. Очень важно, чтобы мы никогда не потеряли из виду то, что Бог приготовил для нас, чтобы там был якорь нашей жизни. Когда он там, тогда мы в безопасности. Хорошо, идем дальше. Потому что есть несколько вещей, о которых я буду говорить. Наследство на земле, первоначальный Божий план, кто такие цари, священники. И когда мы стали царями и священниками? Когда мы стали царями и священниками? Итак, шаг за шагом. Наследство на земле. Римлянам 4 глава 13 стих. Римлянам 4 глава 13 стих. Я думаю, что вы достаточно готовы к тому, чтобы это услышать. Римлянам 4 глава, 13 стих. Написано так. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Ну, что такое праведность веры, вы уже знаете. Что, какого, наследником какого мира, о каком мире здесь идет речь? Я читаю другие переводы. «Ведь не через закон Авраам и его потомки получили обещание, что им будет отдан в наследство мир, а потому что они были праведны по вере». Другой перевод. «И не за то, что Авраам исполнял требования закона, Бог дал ему обещание, что он и его потомки будут владеть миром». Вы когда-нибудь задумались над этим местом Писания? Но здесь написано именно это. Владеть миром, а за его веру, благодаря которой он был оправдан. То есть мы находим, что наследство, которое дано нам во Христе Иисусе, не только на небесах, но вот это, я беру глобус снова, вот эта земля является наследством от Бога для всех сыновей и дочерей Божьих, не по закону, но праведность, но через веру, через оправдание, через веру. Нам отдано в наследство Богом эта вся земля. Здесь вот о чем написано. Я скажу вам, что я даю вам несколько минут переварить это. И когда речь идет о семени или потомков Авраама, речь идет прежде всего об Иисусе Христе, я покажу потом на него в этом плане. И также о нас с вами. Галатам 3 глава, 7 стих написано так. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Мы с вами потомки Авраама. Так написано. Потомки Авраама – это евреи, и потомки Авраама – это христиане. Через Иисуса Христа мы стали потомками Авраама. Он стал отцом всех верующих. Поэтому, когда речь идет о том, что даровано обещание быть наследником всего мира, что будет отдан наследство весь мир. Откройте Матфея 5 главу. Это не единственное место Писания, которое об этом говорит. Слава Богу. Как я уже говорил, должно быть не одно место Писания, подтверждающее это. Откройте Матфея 5 главу, где Иисус говорит о блаженствах. Блаженны, блаженны, блаженны. Помните? Я не буду читать все, только одно прочитаю. 5 стих. Вот здесь написано так. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Другие переводы. «Счастливы кроткие, Бог им даст во владение землю». Или «вся земля им наследство». Или «к ним перейдет вся земля». Или вот «счастливы кроткие», тоже перевод. «Им будет принадлежать весь мир». Все начинается с того, что мы узнаем. Вы помните эту историю за одного человека, который решил поехать в Америку, начать новую жизнь. Долго собирал, он был бедным, то есть и долго собирал по копейке, собирал деньги, чтобы купить билет, по которому он мог бы отправиться в Америку. И вы знаете, когда он оказался на корабле, он был так счастлив. И плыть нужно было очень долго, много дней. Но он, конечно, у него не было еды с собой, и он был так счастлив, что он все-таки на корабле, и слава Богу, что хоть мечта его сбылась, что он даже решил, ничего, недельку без еды я выдержу. Когда он приплыл, то в конце пути он узнал, что в билет входило трехразовое ежедневное питание. Вот так точно и мы. Можем прожить много лет, будучи верующими, и чего-то не знать. Но лучше узнать, лучше в конце жизни узнать, чем не узнать вообще. О том, что вся земля, она принадлежит, она отдана в наследство сыновьям и дочерям Божьим. Откройте Матфея 28 глава, 18 стих. Я говорил о семени Авраама. Смотрите, что сам Иисус Христос говорит. 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть, то есть вся власть, любая, которая только существует, Мне дана вся власть на небе, ну, с этим вроде понятий. Смотрите, что дальше написано. И на земле. Он имеет власть на всей земле. Над всем. У него власть. Помните, я говорил, что вы запомнили, что он владыка царей земных, например, да? Речь идет о правителях земных. Ну, президенты, премьер-министры, кто там еще, короли, цари, вожди, разные есть названия, ну, судьи, главы государства, скажем. Написано, что он владыка. У него вся власть, не только на небе, но и на земле. И очень важно, чтобы мы с вами это видели в Писании. Потому что в христианском учении в веках всегда были какие-то то гностические учения. Знаете, одно из них, например, ну, что все материальное – это плохо, это зло, а только духовное – хорошо. Такие крайности иногда христианство впадало. Что материально все плохое, деньги – это зло. Например, вы понимаете, да? Но приходит время, когда Бог восстанавливает, то есть правильное понимание вещей. Например, если деньги – это зло, то написано у Агея, пророка Агея, 2 глава, написано 8 стих. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Тогда Бог самый большой злодей, что ли? Потому что деньги – это эквивалент золотому запасу. Ну, все вы грамотные, вы все учились, вы понимаете, что такое деньги. Когда деньги обесцениваются? Когда они становятся больше, чем золотого запаса. Они не соответствуют золотому запасу. Тогда они обесцениваются. То есть очень важно, чтобы, ну, как бы такое порядочное правительство, оно выравнивает. То есть старается следить за тем, чтобы количество выпущенных денег было равнозначно количеству золотых запасов, которые есть в стране. Здесь Бог говорит, мое золото, серебро – это эквивалент всем деньгам. Другими словами, он говорит так, все деньги этого мира принадлежат мне. И нам нужно об этом знать. Я не буду открывать эти места Писания, потому что я думаю, что я не успею всего сказать. Но первоначальный Божий план творения. Что сделал Бог в самом начале, когда Он сотворил эту землю? И сотворил человека, и поместил его в Едемском саду. Ну, все-таки давайте откроем хотя бы вот такой стих, прочитаем. 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею». То есть овладевайте, обладайте, овладевайте. Здесь смысл именно овладевания. «И владычествуйте», и описывается дальше все. На, то есть по земле, по всей. То есть изначальный Божий план был сотворить человека праведным. Бог сотворил человека правым, так написано, и в книге Иова написано. Бог сотворил человека праведным и ему отдал всю землю. Это был первоначальный план. Иисус, он ссылался на начало. Помните, когда он говорил о семье? Но в начале не было так. Даже Иисус ссылался на начало, потому что начало показывает на то, каким был план Божий для всего, для человека, для семьи, для общества, для всего. То есть книга «Бытия», она, в ней заложены все основы общества, скажем, все заложено. То есть нет времени, чтобы обо всем этом говорить подробно. Но самое главное, что Бог отдал землю не грешникам. Он отдал землю праведникам. И когда Адам и Ева согрешили, Бог не отступил, он не смирился, он не согласился с тем, что теперь кто будет пользоваться этой землей. Помните, там дьявол искушал Иисуса, я не буду об этом рассказывать, как он говорит, что мне передана власть, я кому хочу даю, и славу этих царств, все, поклонись мне и будет твоим. Помните? Ну, я не, у вас была такая тема, я думаю, что они вам говорили, вам рассказали, объяснили все. Вот. Но как бы ни было, что-то изменилось, что-то произошло. Я получил доступ ко всему, что здесь на Земле. Но планы Божьи не изменились. Мы видим 9 глава с 1 стиха, видим о Ное то же самое. Бог говорит ему те же самые слова. Он провозглашает его жизнь, владычество, власть для всей земли. То есть Бог снова возвращает все в исходное положение. Праведник, праведный Ной во главе снова всей земли. Посмотрите, вот подумайте о самой этой мысли. Праведник царствует. Он над всем. У него вся власть на земле, у праведника. Вы это видите, как-то понимаете, да? И знаете, когда мы смотрим, читаем Библию, скажем, историю израильского народа, мы находим, как Бог отвел им участок земли и сказал, овладейте ею. Это как тоже образ того, что всегда для Бога было важно, чтобы народ Божий овладевал. Чтобы он брал то, что ему принадлежит. И эта история, как Иисуса Навина книга, вы знаете, она описывает историю завоевания той земли. Это образ тоже, это образы для нас, чтобы мы понимали в конечном счете, ну, что является волей Божьей окончательной. И безусловно, конечно, вы знаете, что дьявол был поражен, властно подвержен позору. Иисус сказал, у меня вся власть, не только на небе и на земле. И он полностью восстановил порядок Божий на земле. Каким образом? В Иисусе Христе. Теперь смотрите. Ну, Псалом 23, 2 глава. Написано «Господня земля и все, что наполняет ее». Это не единственное место. Написано в Новом Завете то же самое. О том, что Господня земля и все, что наполняет ее. Бог говорил даже и в Ветхом Завете. То есть до смерти и воскресения Иисуса Христа и победы Его над грехом, над дьяволом. Бог говорил это. Почему? Потому что Он верующий. Бог верующий. Он верующий. Он самый верующий. То, что он сделал со своим сыном, он сделал верою. Если бы у дьявола не было никакого шанса, он бы не искушал бы Иисуса Христа. Но Иисус был сыном человеческим на 100%. А у дьявола был огромный тысячелетний опыт искушения человека. И он пришел к Иисусу с тем, точно как в Едемском саду, с тем, ради чего пришел Иисус. А ради чего он пришел? Победить дьявола и вернуть, все восстановить. И дьявол говорит, есть короткий путь. Точно как и для Адама и Евы. Короткий путь. Поклонился и все твое. Только я буду божеством. Другие переводы так говорят. Вы понимаете, да? То есть это была такая духовная война, духовный такой конфликт, скажем, между Иисусом Христом и дьяволом. И это 40 дней длилось, это было непростое время, я когда-то об этом проповедовал. Это был очень сложный период в жизни Иисуса, потому что он находился в пустыне, он находился среди зверей, он был абсолютно голоден, вы знаете, без воды, без еды, будучи в теле, он пережил серьезный стресс в течение 40 этих дней. И он вышел победителем в силе Духа. Итак, дальше. Что нам важно знать? Кто такие цари? Цари – те, которые управляют, доминируют, владычествуют, имеют первенство, имеют власть принимать решения, и они являются также захватчиками и теми, кто овладевает. Например, вторая книга царств, 11 глава, 1 стих говорит так. «Через год, то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раму». То есть это было правило, или как обычай народов того времени, весной Это происходило весной. Цари шли в походы. Для чего? Чтобы грабить, захватывать и грабить, получать добычу, грабить другие народы. Давид делал то же самое. Это была практика царей своего времени. Мы понимаем, что когда мы говорим о царях-священниках, мы говорим через призму всей истории, не просто какого-то момента из истории, а всей истории. То есть быть захватчиком, захватывать, овладевать, обладать, овладевать. И вы знаете, что ошибка Давида была в том, что он все-таки не пошел, остался дома. И очень важно, чтобы христиане тоже однажды получили откровение о своем предназначении и не сидели дома. Не смотрели по телевизору то, что смотрел Давид. И к чему все это пришло, вы помните, да? Хорошо, ну смотрите, я просто прочитаю вам 12 глава с 29 по 31 написано: «И собрал Давид весь народ, потом пошел к Раве, обоевал против нее и взял ее. И взял Давид венец царя из головы его, и в нем было золото, таланты и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много». Вот до чего они ходили воевать. Это задача царей. То есть управлять, доминировать, владычествовать, иметь первенство и, скажем, быть над, а не под, быть главой, а не хвостом. Что-то вам напоминает вам, что где-то вы такое уже встречали. И принимать решения, и также захватывать, овладевать. Вот. Вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Вы знаете, раньше, когда читал, я в ужасе был. Думаю, то что же такое за зверство такое? Посмотрите другой перевод. Другие переводы, я взял только один. Он вывел жителей, которые были в нем, заставив их работать пилами, железными мотыгами и топорами, а также изготовлять кирпичи. Совсем другая история, правда же? То есть они были работниками, они были рабами. Это было время рабовладельческого строя. То есть рабство было нормой в то время. Это означает, что множество народа они приобрели как рабов, и это все содействовало процветанию Израиля. То есть цари шли в походы, чтобы и воевать. Смотрите Исаия, откройте Исаия, 53 глава, 12 стих. И вы поймете, почему написано, что Бог еще имеет имя Саваоф. Знаете, что такое Саваоф? Кто из вас знает, что значит Бог Саваоф? Помашите рукой. Да, это Бог войны. Бог наш, Он не только любящий, но Он воюющий. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Я потом покажу еще местописание. Исаия 53 глава, 12 стих, который говорит о страданиях Иисуса Христа пророчески. Смотрите, 12 стих. 12 стих. «Посему я дал ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Еще раз, смотрите. «Я дал ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». Вы заметили? Речь идет о добыче, о великих, о сильных. Кто эти великие и сильные? Кто же эти великие и сильные? Это цари и священники. Итак, откройте Луки 11 глава. 11 глава, Луки 21-22 стих. Я понимаю, что говоря об этом, я должен показывать вам достаточно мест Писаний. Луки 11 глава, 21-22 стих. «Когда сильный...» Он говорит, вышел, он говорил о том, ну, 20 стих, он сказал так: «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло от вас Царство Божие». Речь шла об этом. И он говорит: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победить его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». О ком идет речь? О дьяволе, на которого Иисус напал, потому что он сильнейший, победил его, отнял то оружие, на которое он надеялся, когда в пустыне он искушал Иисуса Христа, вы знаете, и разделил похищенное у него. Откройте следующее местописание, 19 глава. 19 глава. Луки 19 глава, с 16 по 26 стих. «Пришел первый и сказал: Господин, мина твоя принесла 10 мин». Это мера серебра, то есть это деньги, скажем так. «И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Знаете, мы иногда все воспринимаем как образы, 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 но речь идет об этой земле. И Бог хочет, чтобы его святой народ усилился, как написано в Даниила. Каким образом? Через откровение. Что делает нас сильными? Откровение Слова Божьего, Писание, Евангелие, того, что сделал Христос. Потому что все, что я говорил вам эти два дня, я подведу ко Христу. Все это связано с Иисусом Христом. Смотрите, возьми в управление 10 городов. То есть ты мало был верен. Я хочу дать тебе 10 городов в управлении. О чем идет речь? Конечно, нет времени говорить о тысячелетнем царстве, о том, что будет тогда. Это тоже очень хорошая тема, но это не является моей целью глобального предназначения. Речь идет о сегодняшнем дне. Итак, пришел другой и сказал, там, принесла мне 5 мин, возьми 5 городов и так далее. И помните всю эту историю. Я не буду читать все, но вся эта история, притча очень важна, полезна, чтобы понять вообще Божьи замыслы, Божьи планы для этой земли, для о том, что Бог вообще имеет в виду, когда смотрит на эту землю. Я думаю, вот здесь... Ну, есть только мест Писания, которые говорят. Давайте откроем хотя бы один псалом. Давайте один псалом откроем. 36-й. Я тороплюсь, надеюсь, что мы успеемся. Псалом 36-й, 9 стих. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Уповающие на Господа наследуют землю. В этом же псалме 11 стих. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». В другом переводе говорится: «А кроткие наследуют землю и насладятся благополучием, благоденствием». Это Божий план, дорогие братья и сестры. Иисус Христос совершил что-то такое глобальное, что-то такое серьезное, потому что когда Он говорил «идите по всему миру», Он не приглашал кому-то домой. «Иди на чужую территорию, это моя земля, у меня вся власть». И здесь же в этом псалме 22-29 стих: «Ибо благословенные им наследуют землю». У меня вопрос такой: а кто такие благословенные Господа? Кто такие уповающие, кто такие кроткие, кто такие благословенные? Или вот, например, 29 стих: праведники наследуют землю. А кто такие праведники сегодня? Вау! Давайте дальше. Итак, цари, как я уже говорил. Теперь, священники. Что значит священники? Священник несет знание и священно действует. Малахия 2 глава 7 стих говорит так, что 2 глава 7 стих говорит так: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». И другие переводы: «Священник должен знать Божье учение, чтобы люди могли прийти к священнику и узнать Божье учение. Священник должен быть посланником Бога к людям». Язык священника хранит знания, и в его речах люди ищут наставления, ведь священник – посланник Господа сил. Я думаю, ясно. Мы с вами, каждый из нас, мы являемся, написано, соделано с царями и священниками, чтобы мы знали Божье учение, имели откровение о том, что сделал Христос для нас, и чтобы люди могли прийти и узнать это учение. Мы должны дать и научить все народы, проповедуя им и научая их. Каждый из нас. Мы все имеем общее, как усыновление, также быть царями и священниками. Теперь исход 28 глава говорит об отличии священников, отличительной одежды священников, которая тоже говорит сама за себя. Исход 28 глава 1, с 1 по 4 стих говорится о том, что возьми себе Аарона, брата его, и так далее, и так далее. И написано, сделай, 2 стих, сделай священные одежды. И скажи мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником. Мне вот одежды, которые должны сделать, и там перечисляется. Я беру только буквально несколько элементов одежды, показать основные, важные. 15 по 20 стих говорится о наперстнике. Сделай наперстник судный, искусной работой. То есть это был вот такой квадрат, скажем так. Ну, может быть, квадрат или прямоугольник, я уже не помню, но где-то вот такая дощечка на груди у сердца священника, в которую, вот в эту дощечку, в нее написано, вставляли драгоценные камни. И перечисляются, какие именно драгоценные камни помещали на эту дощечку. И на каждом камне было написано, выгравировано, заговариваю чуть-чуть, было имя сынов Израилевых, всех 12 колен. Каждый священник, он носил на себе вот этот судный наперстник. Судный означает справедливость. Первое, почему на груди, почему у сердца, любовь. Второе, справедливость. Священник – это тот человек, который носит у своего сердца конкретные имена конкретных людей, конкретных колен. Что делает священник? То есть, если священник не имел этих одежд, то он не мог священнодействовать. Это означает, я говорил, что превосходный путь – это любовь к людям. Вот этот наперстник, о котором я много-много вам рассказывал. Вот что означает, вот что делает нас священниками. Мы любим людей. Там написано, чтобы священник, он приходил пред Богом с этим наперстником и нес, то есть в молитве молился об этих людях. Это означает первое, что мы призваны делать прежде всего молиться за всех этих людей. Не бежать. Впереди нас должна пройти молитва. За каждого человека вы являетесь результатом чьей-то молитвы. Возможно, ваша мама молилась, или бабушка за вас молилась, кто-то из родных, может быть, молился за вас. А может быть, если среди родных не было, я и церковь, когда еще в Донецке был, и до сих пор мы молимся за разных людей, которых мы не знаем, мы молимся за них. Мы держим в груди своей людей, которые живут вокруг нас. Они драгоценность для Бога. То есть драгоценные камни означают, что каждый из людей является величайшей драгоценностью для Бога. И они должны быть драгоценностью для нас. Вот люди, которые живут вокруг нас, в наших подъездах, вокруг нас в домах, там, которых мы встречаем в магазине, в транспорте, все эти люди являются драгоценностью. Когда мы видим каких-то людей, мы можем о них молиться, мы призваны о них молиться. Это должно стать нормой для нас молиться за незнакомых нас людей, не только за свою семью, чтобы спаслась я и моя семья, а за людей, которые живут вокруг нас. Мы к этому призваны. Вот что означает быть священником. И последнее, что еще имели священники, 30 стих, написано, у них был также Урим и Тумим. Мы видим, это часто использовал царь Давид. Что такое Урим и Тумим? Это означает откровение. Урим и Тумим означает откровение. То есть не просто что-то от себя. Мы видим Иисуса Христа, который служит. Он говорит: «Я говорю то, что услышал от моего Отца. То, что я получил от Отца, я чем делюсь, я тем служу. Что вижу, то делаю». Очень важно, чтобы мы с вами действовали в откровении. Вот что является знаками нашего священства. И последнее, когда мы стали царями и священниками? Когда Иисус умирал на кресте? Нет. Когда Он сошел в ад? Нет. Когда Он воскрес из мертвых? Нет. А когда? Давайте откроем Ефесянам 1 глава. Вам. Я не знаю, внутри меня все просто взрывается от радости. Я толкнул эту тему. Знаете, чтобы вы задумались, молились об этом, Бог силен показывать, учить вас, что какую роль мы с вами играем здесь, на этой земле. Все, что происходит на земле, зависит от нас с вами. Не от политиков, не от каких-то ученых, там, каких-то институтов, нет. От сыновей и дочерей Божьих. Итак, Ефесянам 1 глава. С 19 стиха написано: «И как безмерно величие и могущество его в нас». То есть Павел молится о Ефесянах, чтобы Бог открыл их глаза и просветил их очи, сердца верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Иисус Христос посажен на небесах. Мы связаны со Христом. Когда Христос был на кресте, где мы были? Мы были в Нем. Когда Иисус был погребен, где мы были? Мы были погребены. Когда Иисус сошел в ад, нес наказание, где мы были? Мы были в Нем. Там были погашены все наши наказания. Там были удовлетворены, скажем, справедливость наших, ну, как бы, наказания. Когда Иисус воскрес, что, где мы были? Мы воскресли вместе с Ним. И когда Иисус был вознесен и посажен рядом со Своим Отцом, где мы? Мы в Нем. Вот, когда мы стали с вами царями и священниками. И смотрите, смотрите, одна очень важная мысль. Это написано хорошо, очень говорит об этом Иоанн в первом послании, пишет: «Дети, отроки, юноши и отцы». Он говорит о мере познания. В мере познания благодати, совершенной работы Христа. Он говорит об этом. И заканчивает отцовством. Что, отцовство – это вот та кульминация. Это то, когда мы уже, мы с вами познали то, что сделал Христос на кресте. Мы не тяготимся грехами, не живем в осуждении. Мы живем в радости спасения. Мы съели пасхального агнца, и нет в коленах нас болящих. Когда мы с вами, знаете, когда мы с вами через воскресение Иисуса Христа узнали, что мы оправданы и благословлены всеми благословениями, и мы научились получать у Отца, когда как юноши мы научились, получили откровение власти, научились сражаться и побеждать в духовном, но есть такое, как отцовство. Это быть, это, знаете, вот как бы идти со Христом, познавая истины от креста. И потом дальше мы познаем, что значит погребен, что значит он был в аду, что значит он воскрес из мертвых. Мы познаем, и по мере познания наша жизнь абсолютно меняется. И когда мы познаем Христа на престоле, славе, мы преображаемся в тот же самый образ. Это, скажем, кульминация завершенной работы Христа. Все идет именно к этому. И Бог хочет привести нас именно к этому, потому что вот здесь, познавая истину о том, что мы во Христе Иисусе на небесах посажены, вот здесь мы цари и священники на земле. Вот здесь мы можем управлять, доминировать, захватывать этот мир для Христа. Вот здесь мы можем священно действовать, когда мы на этой позиции. Помните, Павел писал, что дьявол много раз пытался меня опустить, но, говорит, Бог показал мне на свою благодать, говорит, довольно моей благодати, сила моя совершается в немощи. И Павел говорит, теперь у меня всегда хорошее настроение, я счастлив. Никто и ничто не может испортить мне жизнь, настроение. Ничего, ничто не может повлиять на меня. Я свободен. Как? Почему? Потому что я в благодати Божией. Я от креста до трона. Я прошел всю дистанцию со Христом. От креста до трона. Вау. Вау. Написано превыше всякого начальства. И власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Вы знаете, это откровение, оно не новое, но оно меньше всего использованное в христианском мире. Я помню, однажды молодежь ехала в машине, и там было больше людей, чем надо. Ехали с какой-то конференции или на конференцию, и стоял полицейский, который хотел их остановить. Явно, что он взял жезл, начал поднимать. И знаете, человек, который имел власть, знал об этом, о своей позиции во Христе, говорит, во имя Иисуса Христа опусти свой жезл. Вы знаете что? Он опускает жезл. И они проезжают безопасно. Есть столько разных примеров, которые мог бы вам рассказать, потрясающих, о том, что такое власть в имени Иисуса Христа. Что такое быть царями и священниками. Вау. Но это потрясающе. Иисус был царь и священником. Куда бы он ни пришел, что происходило? Все менялось. Все преображалось. Бесы выходили. Люди исцелялись. Слушали с услаждением. Радость приходила. Все превращали в танцы, потому что это восточные люди. Знаете, они всегда радость выражают в танцах. Они не сидят, как шведы или финны, знаете, спокойно смотрят в одну точку. Они начинают танцевать. Даже у стены плача. Евреи танцуют, вы знаете. А тем более, когда люди исцелились, слепые видят, хромые ходят. Хромым очень хотелось потанцевать, всю жизнь мечтали. И вот теперь они могут танцевать. Какие там праздники были, представьте себе. Все преображалось. Когда мы говорим об отцовстве, мы говорим о творении, о Творце и отцовстве. О способности творить и способности рождать. Цари и священники – это те, которые творят, которые меняют атмосферу. Знаете, Кэтрин Кульман вошла однажды в гостиницу, потому что завтра должна быть там какая-то собрание у нее, исцеление, что-то. И уже в гостинице люди, вся гостиница наполнилась Божьей славой. И люди начали плакать, начали призывать Христа, каяться в грехах, начали обращаться. Почему? Потому что она вошла как царь. И священник. Я помню, когда впервые я получил это откровение, мне было тогда сколько лет? Где-то лет 26-27, наверное. Когда впервые я получил это. У меня были свои комплексы, свои, знаете, переживания. Особенно, когда ходишь в кабинет к директору, там, где ты работаешь. А вы знаете, в советское время все строилось таким образом, что двери были очень большие. Знаете почему? Это психологические трюки. Большая, высокая дверь. И ты стоишь маленький, но не как букашка. Потом, когда ты заходишь в кабинет, там стоит большой стол, на котором сидит начальник, а твой стол в два раза ниже. Вы замечали это или нет? Это все не просто так. Это была целая, знаете, технология психологического подавления личности. Когда человек приходил к начальнику, у него уже ноги дрожали, он уже заикался, и, понимаете, уже был готов. И я помню, когда я получил откровение, я помню, зашел в кабинет своего директора. И знаете, мы поменялись ролями. Я ничего не сказал даже. Я только вошел. Но я вошел наполненным откровением того, что я царь и священник. Знаете, и вдруг Мы поменялись ролями. Я стою как начальник, а он как подчиненный. Я еще ничего не сказал. Ну, не знаю, не хочется, конечно, лишнего говорить, потому что, ну, есть люди, которые еще живые, из тех, которые, о которых я говорю, я помню, как один из мэров, скажу хорошо так, тоже я помню, когда я впервые к нему пришел. Нашего города, где я жил. Я помню, когда я зашел, вот, знаете, вот в этом помазании царя и священника. Вы знаете, я зашел как глава, я зашел как царь и священник. И он начал переживать, не, значит, какие-то бумажки там тусовать начал. Видно, что он был полностью растерян. Это духовная власть. Люди могут не понимать ее, но они ее ощущают. Вдруг перестают материться. Мужики матерились, ты пришел, и все замолчали. Потому что есть духовный авторитет. Дорогие, я хочу вам сказать, что быть царями и священниками – вот что Бог хочет сделать с каждым из нас. Потому что есть разные дары, есть разное призвание. И кто-то призван в политику, кто-то призван в бизнес, кто-то призван в армию, кто-то призван в образование, кто-то призван быть пастором, евангелистом. Но все это – различные дары, виды деятельности. Они все даются от Духа Святого. И у нас есть одно предназначение – занимать это место. Как? Царь и священник Богу, Бога живого. Вау! Я хотел бы помолиться буквально несколько минут, и теперь вы получили достаточно. Я думаю, что вы получили достаточно пищи для размышления, и скажу вам, это то, что меняет нашу жизнь. Это то, что мне всегда помогало мне решать все вопросы. Я помню, когда я пришел первый раз, ладно, вспомнил этот случай. Их столько, что все не расскажешь. Я помню, когда мы собирались в Дворце молодежи и юности. Кто-то, может, помнит. Там был директор. Он был такой национальности, какой-то восточной, вы знаете. И когда я первый раз к нему зашел, он встречал меня, у него ноги были на столе. Но это было только в первое мгновение. После этого все изменилось. Когда он знал, что я к нему иду, он встречал меня возле дверей. Мы с ним обнимались. И когда мы с ним прощались, вы знаете, я хочу вам сказать, вы не представляете, какими наши были отношения. Когда ты как царь и священник, ты живешь, ты действуешь, ты влияешь на все. И этому влиянию нет предела. Я хочу сказать, дорогие, цари и священники могут взять эту землю для Бога. Это возможно. Они могут выйти на телевидение, на радио, они могут выйти в интернете, начать. Они могут найти способы, как достигать тысяч и миллионов людей. Бог даст ключи. Царствие своего. И мы будем открывать, закрывать, разрешать, запрещать. Но вы заметили, как долго я к этому вел? Это не дело плоти. Это дело Духа. Это дело нового творения. Это дело откровения во Христе Иисусе. Вау! Я так сильно чувствую помазание, знаете, вот как бы только начали, скажем. И последнее место Писания, которое я хотел бы, да, я не дочитал, но помните, что я не дочитал превыше, и вторая глава говорит, что мы посажены на небесах, и Откровение 4 главе 10 стих написано, что 24 старца, это означает самые зрелые люди, которые достигли совершенства в своей душе, знаете, которые на самом деле состоялись, как цари и священники, они когда поклонялись Богу, они снимали свои венцы. Так что, дорогие, когда мы идем к Богу, мы все снимаем свои венцы. И всю славу мы даем только Иисусу Христу. И всегда с бодрствуем над этим, чтобы ничто не прилипло к нам плотского в этом отношении. Потому что как только приходит гордость, приходит и поражение, приходит падение. Как только приходит плоть, царствование заканчивается. Но когда мы в духе, вау, как Иисус, Он царствовал над водою, над штормом, Он был царем и священником. Господь дорогой, я благодарю Тебя, что мы каждый, как сыновья и дочери Бога живого, мы соделаны Христом. Когда Иисус вознесся и воссел на троне, мы в Нем, как цари и священники, я славлю Тебя. Я молю, чтобы это откровение, оно пришло в сердце каждого из Твоих детей, Господь. Я молюсь об этом. Я прославляю Тебя, Иисус. Я славлю за Твое помазание, за Твою славу, которая прямо сейчас проявляется. Господь, я славлю Тебя за это. Благодарю Тебя всем своим сердцем. Аминь. И знаете, что еще? Ну, придет время, когда мы с вами будем еще занимать одно место. Знаете, какое? Мы будем судить даже ангелов, не сохранивших свои достоинства. Когда Иисус сядет на престоле суда, мы в нем будем кем? Мы будем не теми, кого судят. Мы будем теми, кто судит. Во Христе Иисусе. Аминь. Я вас всех обнимаю. Мы во Христе Иисусе. Это величайшее благословение. Это здорово. Бог поместил нас, подарил нам такую жизнь потрясающую. Слава Тебе, Господь. Ну, надо просто прерывать и все, потому что иначе я не могу остановиться. Слава Богу. Всем вам благословений, спокойной ночи, как вы, цари и священники, уже во Христе Иисусе. И давайте расти в это. Давайте познавать славу Божью. До свидания. С миром Божьим.